Так что можно начинать, да?
Да, конечно.
Так вот, когда меня просили рассказать о первом полете и выходе человека в космос, и я убедился, что я сам об этом писал в своих мемуарах «Ракеты и люди». И есть очень обильная уже литература наша, отечественная, мемуарная и историческая. И один из самых воспоминаний более чем достаточно. Я, естественно, задумывался на тему, что я могу нового сказать. И я убедился, что большей частью во всех публикациях, открытых, в том числе и, может быть, в моих собственных, мы очень недооцениваем истоки этого события, связанные главным образом созданием ракеты-носителя Р-7, которая, как мне сейчас вот представляется, когда мы смотрим из этого далекого будущего в то далекое прошлое, играли решающую роль. И так сложилось, произошло столько накладок, которые привели к тому, что наша многострадальная, будем говорить, страна, которая двигалась к этому событию через огромные потери совсем недавно. Перед этим потеряли в мировой войне Второй Великой Отечественной, по разным данным, значит, от 20 до 26 миллионов человек, среди которых было очень много тех, которые могли бы, конечно, еще очень много дать. Ну и все известные, уже обыгранные много раз теперь, беды, которые на нас сваливались, мы все-таки вот пришли к такому событию, которое считается одним из величайших решающих событий в истории цивилизации человеческой 20 века. Ну и мне представляется, что действительно величайшими научно-техническими достижениями 20 века являются вот два таких события. Это проникновение человека в космос и овладение атомной энергией. Было, конечно, очень много крупнейших научных достижений и в других науках, в частности, вот, в генетике, но на жизни каждого из нас, каждого человека, больше всего отразились, как мне представляются, именно эти два события. И хотя они многим представляются независимыми, но если поглядеть на истоки, оказывается, что они тесно связаны друг с другом. И я пришел при исследовании истории из своего личного опыта, то есть, что я знаю, что пережил, в чем участвовал, к тому, что если бы не было этих крупнейших исследований и достижений в области ядерной техники, то, вероятно, 12 апреля 61 года Гагарин бы не вышел в космос. Хотя, на первый взгляд, справедливо, значит, задать вопрос, а при чем тут ядерная энергия, он выходил с помощью обычных химических двигателей в космос и так далее. Так вот, я хотел напомнить, и почему я просил эти вот две формулы написать, что вот эта формула Циолковского, скорость ракеты функции скорости истечения газов из ракетного двигателя и отношения масс стартовой, была опубликована им впервые в 1903 году, а в 1905 Эйнштейн, публикуя свою специальную теорию относительности, написал вот эту вот формулу, которую сегодня уже знает каждый школьник, и равно mc квадрат. Да? И ни та, ни другая формула не вызвали никакого переворота в человеческом сознании, когда они были опубликованы, и только узкий круг ученых и специалистов, значит, постепенно привыкали, ну и человечество, так сказать, не было потрясено первое десятилетие публикации этих исследований, этими формулами. И не до этого, в общем, было людям. Так, там вслед за этим последовало сначала там русско-японская война, потом Балканская война, потом Первая мировая война, потом, значит, Октябрьская революция, которая была тоже событием, перевернувшим, так сказать, очень многое в истории 20 века, потом Гражданская война. Одним словом, правительством и ученым было чем заниматься, кроме того, чтобы волноваться по поводу открытий такого сорта. Ну, а на это обращали внимание, как это и положено в истории, первым делом люди, интересующиеся проблемами вооружений и, как свойственно всем, кто имеет отношение к вооружениям, к военной технике, думать о том, как выгоднее, дешевле, эффективнее поражать противника на больших расстояниях, не приходя с ним в непосредственное соприкосновение. Значит, у нас из истории известно образовались группы энтузиастов типа Гирда и ГДЛ в Москве, Петербурге, которые потом объединились по инициативе Тухачевского в первый в мире ракетный научно-исследовательский институт. Это было в 1903 году, так, которые начали серьезно работать над тем, чтобы вот из формулы Циолковского действительно извлечь, так сказать, практически полезные, так сказать, конструкции, получить жидкостные ракеты, способные поражать возможного противника на максимально возможном расстоянии. Ну, история трагичная, поскольку начался период репрессий, все, кто действительно могли эту работу организовать, это вот руководство института было арестовано, два руководителя, Вон Гемак, главный инженер, и Клейменов, директор, расстреляны, вскоре были, как вы знаете, арестованы Клушко, Королев. Одним словом, работа института в той обстановке была дезорганизована. Чуть позднее немцы тоже задумались над тем, как обойти ограничения, которые на них накладывал Версальский договор. К власти пришел Гитлер, и поэтому они начали работать, не жалеть денег на вооружение, но какое-то время приличия надо было соблюдать, так как развитие военной, в частности бомбардировочной авиации, было им запрещено. Строительством бомбардировщиков они занимались главным образом на концессионных условиях с нами, с Советским Союзом. То нашлись инициативные военные, да, и ученые, молодые энтузиасты, которые воодушевленные также работами Циолковского и Оберта. Он им был больше знаком, чем Циолковский, конечно. Начали работать над проблемами жидкостных ракет. Их преимущество, надо сказать, сразу перед тем, что творилось в нашем ракетном институте, заключалось в том, что они сразу начали работать над управляемыми баллистическими ракетами. А наш институт пошел по линии неуправляемых пороховых ракет. Результаты работы, правда, тоже были очень неплохие, потому что к началу войны были созданы знаменитые «Катюши». Это пороховые неуправляемые ракеты залпового огня для поражения по площадям. Но это оружие, так сказать, тактическое, оно сыграло свою роль. Дважды, забегая вперед, скажу, что дважды, потому что первый раз во время, в начале и во время войны «Катюши» были очень грозным оружием. Был создан специальный род войск, как известно, гвардейские минометные войска Ставки Верховного Главнокомандующего. Они имели такой высокий статус с точки зрения нашей ракетной. Ракеты были довольно элементарными, твердотопливными, пороховыми. Эффективность была в том, что они запускались сразу в большом количестве, и поэтому производили, так сказать, на дальностях не выше там 20 километров очень большие опустошения. Ставились на самолеты, даже на катера и так далее. Ну, они как оружие тактического применения во время войны имели, конечно, огромный успех. Это первое. А второе, чем вот эта линия, родившаяся в недрах ракетного нашего института, то, что в процессе создания вот этого очень далекого от космонавтики направления, вокруг этих, казалось бы, таких маленьких ракет вырос очень сильный коллектив энтузиастов ракетного дела вообще. Прежде всего, значит, военных, сами все эти руководители, инженеры, которые и воевали, использовали, проектировали эти пороховые ракеты, они явились той организационной ячейкой, закваской, которая после войны послужила, если хотите, своего рода детонатором для всплеска работ по нашей большой ракетной технике. Ну, а немцы опередили всех, и нас, и тем более американцев, которые, за исключением одного Готтарда, вообще ракетной техникой не интересовались. они создали в 1937 году уже крупнейший в мире по тем временам научно-исследовательский и производственный и испытательный центр Пенемюнде, который и был той научно-технической базой, которая во многом способствовала послевоенным успехам и нашим, и американским. Это надо отдать должное немцам. И забегая вперед, опять-таки, скажу, что американцы сумели в свое время, к концу 60-х годов, опередить Советский Союз в области космонавтики, потому именно, что воспользовались интеллектом, организационными способностями и немецкими кадрами, и во главе их основного проекта по высадке на Луну стоял фон Браун, который являлся разработчиком первой в мире управляемой баллистической ракеты дальнего действия Фау-2. Поэтому, как бы мы и американцы с нашим участием, надо сказать, к концу войны не говорили, что вот немцы создали там такое-то оружие, но они нацисты, фашисты, и потому, значит, не надо его рекламировать. Потом все-таки мы вынуждены были признать, изучая еще раз всю историю, что все-таки они в этом смысле и нас, и американцев в те годы, в годы войны, конечно, в этом смысле обогнали. Но опять-таки с отступлением с точки зрения обстановки, которая тогда была у нас, скажу, что после войны, когда мы уже изучили немецкую технику, когда мы научились делать сами первые ракеты, и вначале это была точная копия немецкой ракеты Фау-2, главным идеологом и конструктором которой был как раз вот фон Браун, мне было поручено написать историю разработки этой ракеты. И не столько, так сказать, с точки зрения личности, кто и как что делал, а чисто техническую, и описать конструкцию и детально систему управления. Так как я 2 года практически провел в Германии, еще попав туда до Дня Победы, именно с целью захвата ракетных трофеев, и был своего рода первым начальником совместного советско-немецкого, будем говорить, научно-исследовательского института РАБА, который занимался восстановлением всего, что сделали немцы в Пенемюнде, то, наверное, мне это было не очень трудно. К тому же я читал на эту тему лекции на высших инженерных курсах в МВТУ имени Баумана. Я написал такой труд, подробно изложил всю технику. Энергоиздат тогдашний получил команду все это издать. Но когда цензура посмотрела, меня пригласили и сказали, что мы просим прощения, но мы получили команду рассыпать этот набор. Потому что присваивать ему гриф «секретно» мы не можем, ибо тут вещи такие, описана немецкая техника, так сказать, явно уже не секретная. Так? А с другой стороны, это показывает приоритет немцев. А сейчас не такое время, чтобы советские люди, значит, поняли, что у немцев был приоритет, и набор был рассыпан. Ну и надо сказать, что с тех пор ни одного издания на русском языке, описывающем подробно, что было сделано немцами, так и не вышло. Я этим больше не занимался. Ну так вот, параллельно с нами, независимо от нас, и мало что мы об этом знали, параллельно, значит, с большой группой специалистов, которые изучали сразу же после войны, будем говорить, даже первые дни еще до падения Берлина, немецкую ракетную технику, работали и специалисты по атомной энергии. Ну, у них был, может быть, более мощный шеф, сам Берия. Что они делали, как они делали, это вот только теперь стало более-менее ясно. Ну, значит, над проблемой Е равно МЦ квадрат тоже начали после, работали американцы еще во время войны и создали, кстати, надо отдать должное Рузвельту, первую атомную бомбу, успев опередить немцев. Я уже на правах любителя, когда оказался в Берлине, с группой товарищей интересовался немецкими исследованиями в области атомной энергии, и куда бы мы ни приходили, институт Фельгельма, там еще в другие места, которые мы через нашу разведку более-менее узнавали. До нас уже там успели побывать наши же советские разведчики и специалисты, которые загребли и все остатки, и специалистов, и всего. Но основные разработчики немецкой урановой, так называемой, проблемы, были, попали в плен к англичанам. И вот где-то я в чьих-то мемуарах читал, что когда они из сообщений по радио услышали о взрыве атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, они были совершенно потрясены. Гайзенберг, кстати, там был один из известных, ныне крупнейших физиков-теоретиков. Они считали, что в такие сроки это сделать невозможно. Так вот, одним из тезисов моих сообщений, когда я говорю о выходе первого человека в космос, является то, что огромное значение в истории и атомной, и ракетной, космической техники имеют личности не только ученых, главных конструкторов, но и политических деятелей. Сегодня из истории мы знаем, почему американцы такие короткие сроки создали атомную бомбу и сумели, значит, в 1945 году ее испытать не только на полигоне, но и на неповинных ни в чем мирных жителях Хиросимы и Нагасаки. Потому что, когда Эйнштейн обратился с соответствующим письмом к Рузвельту, то надо отдать Рузвельту, он не положил это дело под сукно, как записку каких-то там, как они говорили, яйцеголовых ученых. А Рузвельт сразу начал действовать, и невзирая на демократические порядки Америки, даже без согласия Конгресса и так далее, были ассигнованы огромные средства, и вот Манхэттенский проект сыграл свою роль. И американцы, значит, показали, как практически вот реализовать эту самую формулу E равно mc квадрат. Ну, а у нас работала, как известно, команда Курчатова. И над ними шествовал, опять-таки, такая мрачная, как мы теперь считаем, личность, как Лаврентий Берия. Но кроме Берия там были действительно героически работавшие организаторы производства, которые во время войны показали свой талант на производстве там вооружений, танков и так далее, такие как Малышев, Завинягин, Ванников, один из совершенно необычных руководителей по производству боеприпасов. Я с ним просто был знакомый, действительно, люди невероятного организаторского таланта. И к тому же они настоящие, в лучшем смысле, я бы сказал, так сказать, технократы. Так вот, и у нас начались работы вот по двум, казалось бы, таким независимым линиям. Разработка ракет как оружия, управляемых баллистических ракет дальнего действия, которая шла в Министерстве вооружения, коим командовал тоже один из по тем временам лучших организаторов промышленности Дмитрий Федорович Устинов, будущий министр обороны и маршал Советского Союза. Значит, я с ним познакомился еще когда он был наркомом. И, надо сказать, он производил на меня и на моих товарищей, так сказать, ну, обаятельное, я бы сказал, впечатление, когда речь шла о том, где работать, оставаться ли в Министерстве авиационной промышленности или распрощаться с авиацией, идти в Министерство вооружения. Мы пошли туда, потому что очень нам понравился нарком. Значит, у нас тоже были организованы вот два направления работ после войны. Сильнейшим стимулом для разработки ракетной техники в Советском Союзе и ядерной техники, то есть создания, поначалу будем прямо говорить, атомных бомб, служила, конечно, холодная война. Ну, о холодной войне написано достаточно много, о причинах, истоках и так далее, но ситуация с точки зрения тех, кто работал в военной промышленности, в военно-промышленном комплексе и трудами наших средств массовой информации, сложилась такая, что каждый гражданин, будем говорить, каждый советский человек был абсолютно убежден в том, что американцы окружили территорию Советского Союза военными базами, там дежурят и стоят их мощные летающие крепости, бомбардировщики, каждому из них подвешена атомная или две атомные бомбы, и в любой момент, когда американцы сочтут для себя это удобным, бомбардировщики могут взлететь, добраться до любого города страны Советов и, сбросив атомную бомбу, значит, сделать то, что они сделали с Хиросимой. А мы своими уже к тому времени созданными ракетами, в общем, ничего реально сделать не можем, потому что мы, изучивший опыт использования ракет Фау-2 немцами против Лондона, поняли, что выпустив по Лондону больше 1000 ракет, они англичан на колени не поставили. Да, действительно. В среднем от каждой ракеты в Лондоне, если она по Лондону погибала, до Лондона доходила, погибала в среднем по статистике англичан 6 человек. Ну, если посмотреть, сколько сегодня у нас погибают дорожно-транспортных происшествий, дай богу, автомобиль кажется гораздо более грозным оружием, чем ракета Фау-2 времен конца Второй мировой войны. В Москве, во всяком случае, от дорожно-транспортных происшествий гибнет людей больше, чем погибало во время войны при обстреле немцами Лондона этими ракетами, потому что там применялось обычное взрывчатое вещество, и как немцы не старались усовершенствовать систему управления, разброс по цели составлял порядка плюс-минус 20 километров. Да, иногда немного лучше. Мы, проводя испытания этих ракет в 1947 году у себя на полигоне в Капустином Яре, вместе с немцами, кстати, которых мы вывезли из Германии, убедились, что действительно ошибка 10-15 километров – это хорошо. Значит, перед нами стояли две задачи, когда мы уже освоили немецкую технику, и надо было сделать качественный прыжок дальше, с тем, чтобы снять вот этот страх, который навис, такая, как грозовая туча, как американские базы, которые в любой момент могли действительно привести к развязке Третьей мировой войны. Задача, как все-таки можно дать достойный ответ американцам. Дело в том, что сейчас вот уже и по американским источникам историческим, и по нашим, когда изучается история холодной войны, напрашивается вопрос, если американцы имели такое стратегическое преимущество и действительно боялись Советского Союза как такового, почему они не развязали еще при Трумане ядерную войну, почему не поставили на колени страшный Советский Союз и не учредили, так сказать, те порядки, которые бы им нравились. Но американцы на это отвечают довольно логично, и мы это тоже, так сказать, понимали, что в области обычных вооружений, сухопутных, тактической авиации, в Европе мы имели огромное преимущество. Но американцы могли сбросить атомные бомбы. Это значило бы, что наша армия немедленно двинулась бы на Европу. Так? И кроме там Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, которые были в это время уже в области, так сказать, нам подведомственной, армия могла вполне, безусловно, так сказать, тысячами танков дойти до Атлантического океана. Поэтому сотрудники...
Переселились бы в Европу.
и бомбить атомными бомбами армию, двигающуюся по Европе, американцы, конечно, не могли, потому что это уже
надо было. В то время асимметричный ответ.
Да, был асимметричный ответ. Вот это и было сдерживающей силой. Ну и вот где-то в 1953 году впервые перед нами была поставлена задача: хватит стрелять ракетами, в которых, так сказать, всего 800, там 900 килограмм тротила. Давайте-ка посмотрим, нельзя ли поставить атомную бомбу на ракету. Почему этого не было сделано раньше? Потому что габариты, масса, так сказать, наших атомных бомб, конечно, были не в подъем. Были не в подъем тем ракетам, которые мы создавали. Впервые удалось соединить то и другое, когда мы сделали ракету Р-5, с дальностью 1200 километров. Напомню, дальность немецкой ракеты Фау-2 это 270. Максимум, если ее облегчать, как это мы сделали на ракете Р-1, можно было дойти до 300 километров. А, да, вот она. Вот Р-5. У нее мы сумели, значит, в одноступенчатой ракете получить дальность 1200. И вот после соответствующего постановления правительства началась наша совместная работа с конструкторами Арзамаса-16. Мы познакомились тогда впервые с разработчиками атомной бомбы. И вот тут-то и началось соединение вот этих двух формул впервые. Почему я с них и начал. Понимаете, они появились в начале века, а соединились впервые уже во второй половине 20 века. А в 54-м году... Нет, прошу прощения, в 53-м году перед ракетчиками, в частности перед Королёвым, который в то время был главным конструктором, работавшим еще в системе НИ-88, все он не имел еще такой самостоятельности, была поставлена задача исследовать возможность создания межконтинентальной ракеты с тем, чтобы мы все-таки могли иметь нечто вроде адекватного атомного ответа в случае нападения на нас Соединенных Штатов. Ибо ракетой Р-5, будет на них появиться атомная бомба, но мы могли добраться до Англии. Ну а что дальше? Нас-то будут атомными бомбами посыпать не англичане, а американцы, а мы будем бомбить французов и англичан. Значит, вот был разработан проект межконтинентальной ракеты, снаряженной атомным зарядом. Тогда, значит, Королёв, Курчатов, Харитон встречались. Нас еще в Арзамас-16 не пускали, но нам, значит, показывали, что это такое на бумаге, примерно по весам и габаритам. И под руководством Сергея Павловича Королёва была создана специальная, значит, команда, который разработал проект такой межконтинентальной ракеты с дальностью полета 8000 километров со стартовой массой для этого 170 тонн. Ну, уже тогда было ясно, что на одноступенчатой ракете эту задачу не решить. И ракета была по классической схеме нарисована с поперечным делением. И насколько, вот я сейчас помню, она была сделана под массу атомного заряда. Порядка, значит, 1200-1500 килограмм, что-то все это устройство вместе со всеми устройствами управления. Я занимался тогда проблемами управления, значит, проектировали систему управления для такой ракеты и так далее. Значит, пока мы возились с этим проектом, а возились мы, надо сказать, не так, чтобы сидели только вот над этим делом. Параллельно мы разрабатывали ракету Р-5М, это модификация этой самой ракеты Р-5, устанавливая на ней ядерный заряд атомный. Параллельно, значит, нам было приказано постановлением, ну, правда, все эти постановления шли по инициативе снизу. Мы их инициировали, и Королёв лично, значит, этим много занимался. Не так, чтобы вот нас били по голове, а тут с двух сторон это шло. Мы работали над превращением тактической ракеты Р-11, была такая нами разработана с двигателями Исаева, на подвижном старте на танке. На нее решили поставить тоже малый, да, атомный заряд и обозвали ее Р-11М. И параллельно, значит, приспосабливали эту Р-11 на подводную лодку. Она имела тогда шифр Р-11FM. Я имел, значит, теперь скажу счастье. Это было страшно участвовать, да, в испытаниях этой первой ракеты на подводной лодке с погружением, так со всеми, со всей этой романтикой. Да, но старт первых наших ракет для подводных лодок был не подводный. Лодка должна была всплыть и стартовала с такого устройства, которое мы называли рога и копыта. Ну, я об этом, кстати, так сказать, написал в своих мемуарах, значит, и там надо сказать, что Сергей Павлович Королёв, конечно, своей храбростью, отвагой сильно, так сказать, отличался, и невзирая на все запреты, тоже шел на погружение, походы и так далее. И вот у нас вот это горело, ну, а межконтинентальная ракета шла пока на бумаге. И вот, когда уже дело дошло до, что надо проект межконтинентальной ракеты выносить дальше, пропускать через экспертные комиссии, получать соответствующие постановления, ибо без постановления, все это превращать в металл было нельзя. Идут испытания атомных бомб на полигоне под Семипалатинском, и в августе впервые испытывается уже не атомная, а водородная бомба. Теперь говорят, что отцом этой водородной бомбы был Андрей Сахаров. Ну, судя по всем данным, которые мы сегодня имеем, так, всякие есть варианты, но тогда мы, конечно, не знали, кто что. Вроде получается, что действительно у американцев был отец водородной бомбы. Это Теллер, да? А у нас Сахаров. Мамышев был участником этих испытаний. Так. Видно, на него это произвело совершенно потрясающее впечатление. Он еще с группой других специалистов, так сказать, даже на танке помчался после взрыва туда, к эпицентру, чтобы посмотреть, что это такое. Это потом сыграло роковую роль в его жизни. Через несколько лет он погиб от острого лейкоза, так же, как и все, кто с ним вместе путешествовали. Но тогда не все представляли себе, думали, что броня танка их спасет. Не спасло. Так вот, Мамышев через 2 месяца после испытаний, он, оказывается, не сидел спокойно и не ждал, когда эта бомба будет сделана для самолета, испытанная на полигоне, дал задание уж я не знаю, там непосредственно Харитону или Сахарову, и главное, что там было КБ-11, конструкторское бюро, которое оформляло все атомные заряды, так сказать, некую конструкцию, сделать минимальных габаритов, минимального веса, чтобы можно было водородную бомбу установить на ракету вместо атомной. И вот совершенно неожиданно, без предупреждения, он примчался к нам в Подлипке, к Королеву, посмотрел проект этой ракеты на 170 тонн начального веса, смотрел, что там стоит действительно уже нарисован в головной части атомный заряд, и поставил своего рода ультиматум. Ну, надо отдать должное храбрости и инициативе Мамышева, Сталина, который такие вопросы должен был, так сказать, решать принципиально, уже не было живых, так, это октябрь 1953 года, так, Политбюро, которое работало, оно еще, так сказать, находилось в таком, пока не очень стационарном, будем говорить, режиме, и поэтому такие инициативные крупные личности, как Устинов, там, Мамышев, Ванников, могли проявлять, надо сказать, свою инициативу в полной мере. Они были свободны от сковывающей, так сказать, силы высшего руководства. И он Королеву ультимативно, как зам председателя Совета Министров, такой он имел в то время чин, сказал, что проект придется вам пересмотреть и вместо атомной бомбы поставить водородную. Вот ее масса, по данным, которые я только что получил, 3000 тонн, и вот примерно там какие-то у него были габариты нарисованы. Ну, собственно, этот разговор кончился. Королев, естественно, собрал тут же всех своих проектантов, участвовал в этом деле из живых, по-моему, ныне еще Сергей Сергеевич Крюков, кто-то, по-моему, из наших атомных, так сказать, конструкторов, которые были допущены к этим делам, еще тоже жив. Значит, наступили для них бессонные сутки, 2 или 3 суток, значит, они трудились, после чего доложили Королеву, что можно, но ракета в этом случае должна иметь стартовую массу за счет дополнительного топлива, чтобы обеспечить ту же дальность 8000 километров, еще 100 тонн топлива. То есть стартовый вес уже будет не 170, а ближе к 300. Ничего от проекта не остается. Ну и вот тут начинается эпопея, которую мы много раз обсуждали на наших исторических симпозиумах, откуда появилась схема той ракеты, которая в скорости получила наименование Р-7. Я не буду на этом сейчас останавливаться. Но действительно уж как-то так удачно сложилось, что идеи, которые были, с одной стороны, у группы тихонравов, в ней четыре, а сейчас, кстати, это уж дочь Цандера говорит, что идеи пакета были впервые предложены Цандером и даже показывают документы, значит, вот появилась идея, значит, что мы должны делать двухступенчатую ракету не с поперечным делением, а в виде пакета. Ну, всячески, значит, рассматривалась схема такого пакета. И надо сказать, что в конечном счете пакет получился не так, как его представлял себе Тихонравов, а так, как к нему пришли наши проектанты и конструктора Королевские, когда пакет составлялся не из одинаковых боевых ракет типа Р-5, как они предлагали, а из специального центрального блока, который был второй ступенью, и четырех боковушек, которые были первой ступенью. Кстати, очень много в этой схеме большое значение играло и мнение Валентина Петровича Глушко, да, вот. Значит, Глушко сразу предложил для укорочения, так сказать, ракеты схему двигателей, двигательных установок сделать так, чтобы в каждом из этих пяти блоков был двигатель, один двигатель на четыре сопла, так сказать, четыре камеры сгорания на один двигатель. Это сразу сжимало габариты двигателей, высоту каждого блока. Это было первое его предложение. И второе, мы все не понимали, и Глушко в том числе, как можно будет запустить жидкостные двигатели в вакууме там. Надо все их одновременно под контролем Земли при соответствующих блокировках системы управления зажигать все одновременно. А зажигалки действительно у нас были такие деревянные, кустарные, пиротехнические, что никто не понимал, как же можно будет проводить запуск жидкостного двигателя в случае поперечного деления в полете. Ну вот таким образом появилась такая схема. А следующая проблема была, а как же ее устанавливать, да? Сначала, это было предложение одного из членов знаменитой шестерки Совета главных конструкторов Бармина, было классическое предложение, значит, сделать ракету настолько прочной, чтобы она могла стоять на столе. Да? Ну, когда посчитали веса, которые будут здесь потрачены на конструкцию ракеты, получалось, что несущие баки не выдержит. Вот откуда появилась потом такая совместная идея. Сейчас уже даже трудно сказать, кто являлся действительным автором. А взять ракету за талию, так, и вот за это место ее держать. И появилась знаменитая ныне стартовая система, в которой, значит, ракета висит на четырех фермах, которая отбрасывается в момент, когда тяга двигателей приближается к весу ракеты. И при этом, значит, что было замечательно, мы поломали все традиции, когда стартовая система это одно, ракета другое, а в этой схеме стартовые устройства и ракеты в момент, так сказать, выхода на режим и старта ракеты составляют с точки зрения динамики нечто один единый комплекс. Так и поэтому отработка конструкции ракеты и стартовой всей системы, должна была вестись совместно. Но и надо сказать, что собравшиеся тогда, когда эти все решения более-менее были, так сказать, в головах и на бумаге кое-как прорисованы, Совет главных в январе уже 54-го года, после долгих споров, принял вот такую схему и такое решение. Повезло нашей истории в том смысле, на тот период, то, что тогда главные конструкторы были единомышленниками. Это была единая команда. Это вот Королёв, Глушко, Пелюгин, Рязанский, Бармин, Кузнецов. Вот эта вот шестерка были таким очень плотным, будем говорить, ядром, вокруг которого вертелись в огромном количестве их заместителей, смежные предприятия, и с этой шестеркой считались все вплоть до руководителей государства. Ну, значит, началась разработка этой ракеты. Если в январе ее одобрили на Совете главных, так, то 20 мая 1954 года вышло уже постановление правительства о создании двухступенчатой ракеты Р-7. Этим постановлением были определены уже на высшем правительственном уровне главные конструкторы. Так они были закреплены, так сказать, и привязаны, отвечали головой за эти разработки. Значит, кроме тех, которые я перечислил, туда в постановление было вписано КБ-11, в Арзамасе-16 отвечало за разработку конструкции вместе с нами головной части, которая имела массу 5,5 тонн вместо 3 тонн, которые были при наличии атомного заряда. Да? Ну и надо сказать, что эта ракета была исторически, конечно, скачком в истории нашей отечественной, во всяком случае, ракетной техники. Она же послужила и дальнейшей базой для нашего прорыва в космос. Там с самого начала мы пошли, и сегодня меня, надо сказать, удивляет даже смелость, с которой мы принимали тогда решение. Мы были, может быть, еще настолько молоды и неопытны, что вот эта вот неопытность придавала нам храбрость, и теперь я чувствую, что, значит, это все было правильно с точки зрения исторической, скажем. Мы видели, что дальность 8 тысяч не получается, потому что оставалась большая масса так называемых гарантийных остатков топлива в баках. 5 блоков расхода идут одновременно, двигатели все настройку имеют с большим разбросом, и горючее, и окислитель уходят с большим разбросом, остается один бак пустой, значит, все, уже двигатель может взорваться, когда нет одного компонента. Значит, мы сразу постановили разработать систему опорожнения, которая гонит в наивыгоднейшем соотношении кислород и керосин, так, чтобы они синхронно, так сказать, уходили. Дальше, значит, надо было синхронизировать еще и блоки между собой по тяге, значит, ввели к системе опорожнения еще систему синхронизации опорожнения баков. Это все при отсутствии в то время бортовых вычислительных машин, всякой компьютерной техники, все делалось впервые на аналоговой технике, да. Далее функционал, обеспечивающий точность по дальности, был разработан настолько серьезный, что теоретически сразу повышал точность. Как обеспечить? Значит, надо было ввести регулирование кажущейся скорости. Регулирование кажущейся скорости – это, опять-таки, регулирование тяги. Впервые было введено на этой ракете регулирование тяги функции расчетного значения кажущейся скорости. Ну и, наконец, так как автономная система управления, инерциальная, все-таки давала большой разброс, параллельно началась разработка системы радиоуправления, корректирующей полет. Система радиоуправления, используя принцип Доплера, замеряла скорость второй ступени ракеты по достижению там функционала, соединяющего скорость, координаты по дальности. Система радиоуправления измеряла и координаты, и скорость. Так, ну, значит, все это там обрабатывалось, интегрировалось на Земле, и выдавалась команда по радио на выключение двигателей второй ступени, основных. Но так как импульс после действия был довольно большой и давал большой разброс, то использовали для этого, опять-таки, наше новое изобретение для точной доводки рулевые двигатели. На этой ракете впервые мы отказались от немецкого изобретения графитовых газостройных рулей и установили рулевые двигатели нашей разработки с рулевыми машинами, которыми я лично занимался очень много. И на этой малой тяге, на тяге рулевых двигателей, дальше точно доводили параметры ракеты по координатам и скорости до нужных значений. А страховалось все это еще автономными интеграторами ускорений, которые должны были в случае отказа радиосистемы выключать двигатель окончательно, если радиосистема, скажем, откажет. Кстати, вот эта вот радиосистема и явилась одной из причин, по которой мы оказались в Казахстане и полигоном для испытания этой ракеты была выбрана степь в районе вот станции Тиротам. Ну, сегодня о Тиротаме мало кто вспоминает, все знают, что это Байконур. Но, в общем, радиосистема требовала установления пункта, измеряющего дальность и скорость, примерно в 500 километрах от стартовой позиции. Так? А для того, чтобы корректировать ракету в боковом направлении, на 300 километров слева и справа стояли пункты, корректирующие ракету в плоскости, так сказать, стрельбы, измеряющие отклонение в боковом направлении. Так? И радиосистема управляла и по дальности, и по боку. Значит, когда прикидывали, куда бы это все расставить в других местах, в частности, в Астраханской хотели области, потом в Ставропольском крае, да, но были совершенно курортные места, о которых мы мечтали, что вот там будем жить и испытывать, то радисты нас, значит, обсмеивали и говорили, тут мешают Кавказские горы, тут мы попадаем в Каспийское море со своим пунктом. Одним словом, выбрали вот Казахстанскую степь, и теперь там, в результате всех этих исследований, находится космодром Байконур, и замечательный был построен город, в конце концов. Но вот оттуда-то эта история и началась. Ну, значит, проектирование и разработка ракеты все время подкреплялись постановлением правительства, которые форсировали эту работу. Так. Мы в это время уже начали испытания ракеты Р-5М, пока еще с макетом атомной бомбы. Так что мы не сидели, так сказать, у себя в конструкторских залах, а в основном пропадали на полигонах, плавали на подводных лодках, там сдавали, кстати, на вооружение уже серийные ракеты Р-2 еще с дальностью там 600 километров и так далее, и так далее. Но что интересно, ракета Р-7, значит, не было еще и в чертежах рабочих. Так. А Сергей Павлович Королев, изучивший предложение Тихонравова о возможности вывода в космос искусственных спутников Земли с помощью вот такой ракеты, потому что Тихонравов, сразу ознакомившись с тем, что мы делаем, прикинул у себя и понял, что эта ракета, если сбросить с нее заряд 3000 и облегчить головную часть, может выйти в космос, а не просто поражать некую цель. Написал отчет, все посчитал. Сергей Павлович Королев с этим ознакомился, загорелся. Дал ему Тихонравова, значит, в это время в НИИ-4 обсмеивали. И говорили, что если институт НИИ-4, значит, занимается такими делами, то вообще о чем думает его руководство? Тут, понимаете, атомная война на носу, они вон там думают о каких-то искусственных спутниках Земли. Прекратили финансирование всяких этих работ. Королев не испугался. Взял средства, да, нет, это еще до перехода, взял средства из того, что было отпущено на нашу боевую ракетную технику, и заключил прямо договор с НИИ-4, хозяйственный договор. В то время это поощрялось, невзирая на отсутствие рыночных отношений. Да. И Тихонравов таким образом был легализован. Написал отчет. Интересно, что в этом отчете он, кроме того, что предлагал запуск первых искусственных спутников Земли, он дальше предлагал развивать эти работы по этапам. И в этом же отчете последним этапом в этой программе значилась задача достижения Луны с помощью небольшого, так сказать, небольшой автоматической станции. И вот что удивительно, Сергей Павлович Королев, вместо того, чтобы любоваться, так сказать, этими отчетами, нас знакомить и восхищаться, ах, какие они умные, берет, значит, этот отчет, пишет к нему письмо на имя Устинова, своего министра, что вот какие открываются перспективы, копию он пишет в Госплан, Пашкову, который планировал и добивался финансирования всех наших работ, Рябикову, который был в то время уже, по-моему, председателем Госплана Российской Федерации, и президенту Академии наук Несмеянову, что вот наша будущая ракета дает возможность сделать то-то и то-то, и прикладывает к этому отчет Тихонравова. Должен вам сказать, что мы, заместители, ближайшие друзья Королева, так сказать, относились к этому в то время несерьезно, и думали, как это так? Да ведь обсмеют, и того же Королева, и неприятности будут, и нам потом ходить по этим учреждениям, и чиновники, понимаете, будут нам говорить, вы чем занимаетесь?
Ну там же, наверное, была какая-то была, наверное, какая-то фабула. Соответствующие.
Да.
Он же, наверное, не для исследования космоса писал, а для военных целей каких-то.
Ну вот, мы были посрамлены, надо сказать, все скептики. Потому что в этих всех высших эшелонах власти неожиданно эти предложения, которые нам, ракетчикам, казались фантастикой, не легли под сукно, не были высмеяны. Так. А наоборот, были поддержаны. Ну, и может быть это в какой-то мере способствовало тому, что уже 28 июня 54 года был уточнен порядок, сроки работ по межконтинентальной ракете. Устинов 6 июня 54 года выпускает приказ, в котором объявляет работу эту задачей особой государственной важности и назначается экспертная комиссия по рассмотрению проекта во главе с Вячеславом Всеволодовичем Келдышем. Следом, уже в феврале 55 года, после окончания всех экспедиций по поиску полигона, выходит постановление правительства о строительстве научно-исследовательского испытательного полигона номер 5, не 5, он так назывался. И, как говорится, завертелось уже, так сказать, все завертелось по созданию межконтинентальной ракеты с перспективой, так сказать, выхода потом и в космос с помощью первого искусственного спутника, ну, настолько интенсивно, что действительно, мы работали тогда совершенно не переводя дыхание. И что еще интересно, что в 55-м же году, параллельно со всеми постановлениями, форсирующими разработку и изготовление ракеты, форсирующему строительство полигона, привязку всех смежников, 30 января вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров о создании первого неориентированного искусственного спутника Земли. Так. Ракета еще нету в производстве. А на нас сваливается это постановление. Ну, правда, это во многом было инициировано тем же Сергеем Павловичем Неутомимым Королевым, и мы иногда, надо сказать, его заместители, так сказать, не при нем, конечно, втихую посмеивались над этой инициативой, но появилась группа, которая разрабатывала этот самый так называемый объект Д, первый искусственный спутник Земли, в виде некой летающей лаборатории, которая по массе своей было много легче боевой и головной части, действительно, по всем расчетам могла остаться на орбите искусственного спутника Земли. В 56 году впервые с полигона Капустин-Яр, еще с нашего освоенного нами, еще в 47 году полигона, была наконец запущена первая в истории ракета Р-5М, то есть ракета средней дальности с настоящим живым атомным зарядом. Это тоже, так сказать, история довольно такая интересная и страшная, потому что стоять впервые в жизни на стартовой позиции у ракеты, у которой наверху настоящая живая атомная бомба, так... И при этом мы не единожды, так сказать, прыгали в окопы, глядя на то, как ракета наша валится за ближайший бугор, и представить себе, что она свалится за этот бугор вместе с атомной бомбой, было не очень, так сказать, весело.
А что было целью?
А?
Цель какая была?
А цель какая? Испытать в натуре.
Да, попасть. Куда упала?
Да, что... И она пошла, значит, заранее освобожденная от всего живого, кроме сайгаков, кстати, в степи, да, все там были выселены, там, в общем, было, конечно, предпринято много чего сделано, чтобы полигон, где будет взорвана эта бомба, был освобожден, людей там не было, но сайгаков кто выгонит, так сказать, они проходили через все посты. Ну и действительно, на дальность 1200 ракета долетела, и атомный заряд мощностью примерно такой, какой был сброшен на Хиросиму, сработал. Атомщики получили полнейшее удовлетворение, сказали, что все, значит, можем его довести с мощностью там 20 килотонн до 80, и ракета была после еще некоторых доводок принято на вооружение и с атомным зарядом поставлено на вооружение на наших западных границах, на восточных границах. И больше того, она даже была ввезена потом в ГДР, да, и там были созданы такие подвижные части, которые могли при необходимости пустить в ход вот эту ракету Р-5М средней дальности. Ну, надо сказать, тут же вскоре за нами ракета средней дальности с атомным зарядом сделали американцы. Это был Юпитер, Тор. И начал буквально клепать, как сосиски, ракеты средней дальности на 2500 уже километров Михаил Кузьмич Янгель. И таким образом началась такая изнурительная гонка ракетно-ядерных уже вооружений, в полной мере отвечающих этому названию. Американцы делали ракеты средней дальности с атомным зарядом, опять-таки ставили на базы вокруг нас, и мы их делали в таком количестве, что даже в 62-м году, как вы знаете, вывезли на Кубу. Как говорил Хрущев, прямо в подбрюшье Соединенных Штатов. Ну и после этого испытания живой ракеты с живым атомным зарядом, вот тут уже по-настоящему произошло слияние вот этих двух формул. Все силы были переключены на ракету Р-7. Можно сделать перемену 5 минут, да? Это послужило, может быть, неким толчком к созданию вот бури, бурана, которыми занимались Вавочкин и Месищев. Но там как-то мы кроме этой вот книжечки ничего не нашли, больше никаких следов.
По Голованову и других они пишут про Дзенгера и Бретта. Они не знают, что Бретт это жена.
Жена
Дзенгера. Ирен Бретт, поэтому... У них бывают такие очень яркие, фундаментальные квази-историков.
Так можно?
Да, конечно.
Ну вот, вернемся в 56-й год. Он знаменит, можно сказать, еще тем, что Королев получил полную самостоятельность. В 56-м году вышло постановление, выводящее Королева из НИ-88, предоставляющее нашей организации, так сказать, статус ОКБ-1. И завод мы получили в свое распоряжение, а НИ-88, так сказать, как исследовательский институт, отделился конструкторской работой, больше не занимался, но при этом основное напряжение, основные, так сказать, и дела, и мысли, и все в 56-м году уже были вокруг подготовки Р-7, к началу летных испытаний. Начались наконец-то наземные отработки. Значит, идет строительство большого испытательного центра по Загорском для огневых испытаний. Так. Полным ходом разворачивается совершенно, так сказать, с точки зрения строительной героической эпопеи в Казахстане, в пустыне, где создается, значит, этот полигон. Столкнулись мы еще с такой проблемой, а как убедиться в том, что действительно соединенная вместе ракета и стартовая система, так сказать, являясь таким динамическим соединением единым, сработают вовремя, что эти опоры, на которых висит ракета, вовремя откинутся, а не протаранят ракету. Ну, значит, тут вот нам повезло, что мы нашли огромный по возможностям испытаний корпус в Ленинграде, это в Ленинградском металлическом заводе, где испытывались, значит, орудийные всякого рода башни, увезли туда макет ракеты, Бармин там построил, надо сказать, внутри корпуса всю свою стартовую систему, кран вместо двигателей выдергивал ракету, и мы смотрели, да, как все это отбрасывается. Это была очень интересная экспериментальная работа, где динамики наконец убедились совместно, наземщики и ракетчики, что все более-менее будет получаться. Ну, значит, тут произошли изменения еще и в высшем руководстве. Надо сказать, что появился, так сказать, спецкомитет при Совете министров, будущий ВПК, который мало того, что занимался ракетой, он успел в 56-м году изучить и одобрить эскизный проект первого искусственного спутника Земли, чем тоже, так сказать, вел себя в эту историю. Проходит целый ряд испытаний ракеты и на заводе. Но что бы я тут еще хотел, на что обратить внимание, что после смерти Сталина пробивать постановление правительства в пользу ракеты Р-7 Устинову, как министру, сильно помогал Малышев. Но Малышев тоже в 57-м году, в самом начале, по-моему, в феврале, умер от лейкоза острова. И в это время уже окончательное принятие решений на высшем уровне постепенно переходит к Никите Хрущеву. И Хрущев действительно начинает вникать в наши дела. И вот я хотел бы сейчас привести просто цитату из его мемуаров, которые в прошлом году только были изданы у нас. Сначала они вышли в Америке, да, а в прошлом году были изданы у нас. Вот что пишет о тех временах Хрущев. «При жизни Сталина я Королева лично не знал. Познакомились мы с ним, когда его межконтинентальная ракета находилась на выходе. Устинов доложил мне, что конструктор Королев приглашает посмотреть на его баллистическую ракету. Мы решили поехать туда почти всем составом президиума ЦК партии. На заводе нам показали эту ракету. Честно говоря, руководство страны смотрело тогда на нее, как баран на новые ворота. В нашем создании еще не сложилось понимание того, что вот эта сигарообразная огромная труба может куда-то полететь и кого-то там поразить взрывным ударом. Королев нам объяснял, как она летает, чего может достичь, а мы ходим вокруг нее, как крестьяне на базаре, при покупке ситца, щупали, дергали на крепость. могут сказать, вот такие собрались невежды в техническом отношении. Увы, в то время подобными невеждами оказывались не только мы, но и все люди, впервые сталкивающиеся с ракетной техникой. Руководство прониклось доверием к Королеву. Я много встречался с этим интересным и страстным человеком. Вот уж кого нельзя причислить к непротивленцам ЗБУ. Королев умел проталкивать нужное, азартно отстаивал свои идеи. Я слушал его, восхищался. Надо было видеть его, когда он докладывал, чувствовать его горение, ощущать ясность его ума. Замечательный конструктор. Вот как характеризовал Хрущев Королева, когда столкнулся с ним. Ну, в то время и позже. Наконец, 11 января 1957 года Совет министров на таком вот уровне, не техническое руководство, а Совет министров, утверждает программу летных испытаний ракеты Р-7 и порядок обеспечения этих летных испытаний. Вот 7 марта 1957 года первая летная ракета Р-7 была доставлена на техническую позицию полигона наконец-то. Я в мемуарах как раз на этих днях остановился достаточно подробно. Не буду тут занимать время. На 15 мая был осуществлен первый пуск ракеты Р-7. Потрясает, конечно, сегодняшних, так сказать, позиций, глядя на это все, что всего через 3 года после выхода постановления правительства о ее создании, когда не было нарисовано еще ни одного чертежа, до первого пуска прошло 3 года только. Не было ни двигателей, ни системы управления, ни прибора, ни испытательной базы. Но надо сказать, правда, что только 4-й пуск ракеты Р-7 21 августа 1957 года был удачным. И несмотря на это, 17 сентября 1957 года Королев выступает на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Циолковского в колонном зале Дома Союза, с докладом, в котором заявил о предстоящих в ближайшее время пусках искусственных спутников Земли. Ну, Тихонравов уже перестал заниматься проектами ракет, естественно, потому что все это от него ушло, ибо пакет все-таки был, прямо скажем так сказать, сооружен не по его предложению, а это идея практических конструкторов, которые даже не знали, как сказал сам Сергеевич Крюков, который являлся главным проектантом этой ракеты, что он даже не знал о предложениях Тихонравова по пакету. Так вот, 24 сентября Тихонравов приносит Королеву на утверждение отчет о возможности пуска простейшего спутника ПС-1. А через 10 дней, 4 октября 1957 года, своим вот шестым пуском ракета Р-7 выводит в космос простейший спутник. Ну, мир восхищен, потрясен. Мы, честно сказать, не ожидали совершенно такого эффекта. И думали немножко расслабиться после этого, так сказать. Надо ждать какой-то выход, так сказать, своим эмоциям. Не только на полигоне, прилететь домой и попраздновать. Люди в безоблачные ночи наблюдают это, значит, движущуюся впервые в мире, могут видеть движущуюся звездочку среди других звезд. А Никита Сергеевич, отдадим ему должное, не успокоился, не почил на лаврах, а через дня 3, что ли, 4 после этого всего шума звонит Королеву и говорит, что обязательно до празднования годовщины октября запустите, какой хотите, но еще второй спутник, чтобы показать, что у нас это не случайность. Да? Ну, что тут началось? Какой, что, и вот появилась идея запустить живое существо. Появилась собака Вайка, которая, значит, третьего ноября 56-го года, 57-го года, прошу прощения, 3 ноября 57-го года была выведена в космос, там несколько витков она прожила, но навечно вошла в историю космонавтики.
Что-то готово. Нет.
До 7 ноября мы должны были ее запустить.
На первом спутнике
не было? Нет, да, первый спутник 4 октября, да. А Вайка 3 ноября.
На первом спутнике была телеметрия или нет?
На первом спутнике был только передатчик, бип-бип, и больше ничего.
А на втором уже
было? А на том была телеметрия, которая показывала, значит, что творится с собакой. Впервые появился спутник с телеметрией. Но телевидения, правда, еще не было, и собаку, что с ней творится, мы... Ну, не было времени, слушайте, сделать спутник с живым существом, меньше чем за месяц, так?
А радиоконтроль орбиты был? Радиоконтроль орбиты был на втором спутнике?
Ну, на какую орбиту? Какой?
Сорокового, система сорокового, ну, доплеровские измерения и так далее, еще не было?
Нет, измерения орбит были, все, и высота, все видели, сколько прожила. Собака, конечно, умерла не от голода, потому что у нас не было приличной системы терморегулирования, она перегрелась. Ей было не до того, чтобы съедать то, что мы ей туда наложили, да. Ну, а дальше пошли параллельно пуски боевых ракет для отработки сдачи ракет на вооружение. Разработчики ядерных зарядов тоже не дремали и уменьшили габариты водородной бомбы, термоядерной бомбы, как теперь принято говорить. И нам, конечно, повезло, что, я уж не знаю, чья это заслуга, Сахарова или других разработчиков и конструкторов, что они примерно тонну с лишним убрали веса и габаритов. Повезло в том смысле, что они это сделали позже, а не в 53-м году, тогда, иначе бы мы не сделали такую тяжелую и грузоподъемную ракету. Но сейчас мы воспользовались уменьшением веса ядерной бомбы и сделали следующий шаг в совершенствовании ракеты Р-7. Появился проект, а вскоре и живая ракета Р-7А, которая уже имела дальность с облегченной головной частью не 8 тысяч, а 12 тысяч километров. Убрали мы с нее систему радиоуправления, потому что система автономного управления была доведена до достаточно высокой по тем временам точности. В самом деле, если поражаете большой город термоядерной бомбой, то ошибка 3-4 километра не имело никакого значения. Ну и начались параллельно вот с отработкой ракеты как боевой, начались, значит, пуски космические. Вот в 59-м году знаменитый Вымпел оказался на Луне. Так, Хрущев с этим Вымпелом летит в Америку и с образцом Вымпела дарит его Эйзенхауэру. Эйзенхауэр, значит, возмущается тем, что они, американцы, отстают и создают своим президентским указом или, не знаю уж, каким-то постановлением, то и НАСА.
планетных уже должен где-то разгонный блок появиться.
А?
Да, это там блок, блок Е был, да?
Для Луны, да, для Луны, да. И мы начинаем, значит, параллельно вот с отработкой ракеты, как боевой, начинаем ее превращать, делать модификации чисто космические. К двум ступеням теперь уже добавляем третью ступень для того, чтобы выводить более-менее приличные по массе спутники Земли. И четвертую ступень ВОКЭЛ для межпланетных автоматических станций. Ну и далее, значит, вспоминают все разговоры о возможности и проработке материалов по выходу на запуск человека. Такие разговоры шли. И Королёв, правда, на этот раз тоже с участием Тихонравова, выпускает отчет о перспективных работах, в котором говорится об освоении около солнечного пространства человеком. Это было в сентябре 1958 года. Отчет тогда назывался «Материалы предварительной проработки вопроса о создании спутника Земли с человеком на борту». Ну и этот отчет пошел довольно быстро по всем коридорам власти. Тогда еще надо сказать, что по инерции оставшейся от военного времени подобного рода документы...
Прошу прощения, Быков когда назначит, на 2.30?
Когда попадали в Кремль или около, проходили очень быстро до... не залеживались, одним словом. Ну и 22 мая 59 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров о разработке корабля-спутника для разведки и полета человека. Почему для разведки? Потому что мы обязаны были иметь своим союзником в таком большом деле Министерство обороны. Мы и так уже у него отнимали ракеты для задач, не имеющих ничего общего, так сказать, с военным делом. Скажем, запуск спутников пока что совершенно мирных для них был неинтересен. Стрельба по Луне, по Марсу, по Венере мы начинали проектировать. Зачем это генералам? Поэтому сразу предложение о запуске человека подкреплялось предложением о создании спутника-разведчика. Вот оказалось, что ракета Р-7 вместе с третьей ступенью, блоком Е, который теперь называется блоком И, третья ступень, да, способен вывести на орбиту с некоторым форсированием, который ракета претерпела, когда ее модернизировали из Р-7 в Р-7А, 5,5 тонн. Ну, крутили, вертели, убедились, что можно, в общем, человека посадить в такую капсулу, и 5,5 тонн хватит. И вот самым важным для нас было то, что постановление правительства по вопросу разработки такого спутника для разведки и для полета человека содержало подробный перечень всего, чего нам надо, а нам были нужны большом количестве всевозможные организации. Все эти организации были закреплены за этой разработкой. И каждый из них был привязан, каждый из них была привязана та или иная система, за которую головой отвечали эти разработчики. Таким образом, совет главных из 6 человек сразу, как только появилась задача запуска человека, разросся, хотя перестал быть таким замкнутым штабом. Это стала такая очень солидная, может быть, и не очень демократическая, но организация, объединяющая десятки главных конструкторов. А всего в задаче участвовало, потом мы посчитали, больше 138 организаций, в том числе 33 просто завода промышленных предприятий, которые участвовали вот в разработке комплекса, первого комплекса для запуска человека в космическое пространство. Одним из главных, может быть, был и Куйбышевский завод «Прогресс», который перехватил уже и взял на себя труды по изготовлению ракет-носителей, потому что наш опытный завод не мог их в таком количестве выпускать. Королёв предусмотрел создание там своего филиала, посадил туда Дмитрия Ильича Козлова, который является сейчас генеральным конструктором. Вот таким образом был создан мощнейший Куйбышевский куст, потому что рядом Глушко начал, сделал свой филиал, и там же начали делать двигатели для этих ракет и так далее. И таким образом мы получили мощнейшую производственную базу. Ну и, конечно, последующие успехи нашей космонавтики, они во многом обязаны тому, что все предложения конструкторов, ученых опирались на созданную вот этими всеми решениями, постановлениями очень мощную производственную базу. Причем мы, как правило, не находили, не наталкивались на отказы заводов, институтов, кому бы мы ни обращались, всегда наши идеи, предложения встречались с большим энтузиазмом, все хотели с нами работать. Так это было интересно. И этому вот способствовали сенсации, которые, так сказать, возникали, ажиотаж, который возникал вокруг каждого космического пуска, пока еще беспилотного. И вот у нас начинается разработка параллельно двух искусственных спутников Земли. Один как фоторазведчик, второй, как пуск с человеком на борту, потом принято было говорить. Вот такая параллельная работа привела к тому, что оба они, мы пытались унифицировать системы, которые там были, и таким образом ускорялась работа и над тем, и над другим вариантом. Ну, вышло в июне 60-го года, когда у нас проекты более-менее, так сказать, были на бумаге готовы. Нет, до этого, да, еще в декабре 59-го года вышло постановление правительства о развитии исследований космического пространства, в котором была поставлена задача совершенно уже директивно об осуществлении первых полетов человека в космическое пространство. Ну, это была такая директива, которая закрепляла всех, кто работал над этой задачей, Ну и там были обещаны и награды, и наказания, которые подразумевались в случае срыва сроков и так далее, и так далее. Вот 4 июня вышло еще одно постановление, в котором была уже расписана номенклатура и сроки запуска экспериментальных кораблей-спутников для отработки конструкции, бортовых систем и всего наземного командно-измерительного комплекса. К тому времени в производстве уже шел первый экспериментальный спутник для запуска с человеком. Надо сказать, что его согласие Хрущева Королев вытащил вперед и сказал, что он не может одно время пускать и разведчик, и спутник с человеком на борту. Вроде бы он получил согласие, поэтому все навалились на экспериментальные запуски в варианте пилотируемого. Первый экземпляр нового самолета, когда его делает главный конструктор в авиационной промышленности, он имеет возможность испытывать его, начиная с рулевки, потом первый подлет, потом, значит, первый полет, значит, вокруг аэродрома с посадкой, там, потом подольше, подольше, наконец, доводит программу летных испытаний самолетов, значит, до многих часов и так далее. Если катастрофы не будет, то этого одного первого самолета хватает для того, чтобы принять решение затем о запуск самолета в серию, пуск его там с пассажирами там, или как угодно, в зависимости от того, что это за самолет. У нас же положение было совершенно другое. Мы не могли каким-то образом рулить. Нам для каждой задачи нужно было тратить одну ракету и один экземпляр этого будущего спутника. И тогда, как сейчас помню, значит, нас упрекал тогда председатель Госкомитета по оборонной промышленности, который был председателем Госкомиссии по нашим работам, Константин Николаевич Руднев, говорил, что вот смотрите, как в авиации. На одном самолете решают все задачи. А вы требуете сейчас 6 беспилотных экспериментальных пусков, чтобы потом только пустить человека. А каждый пуск, вы знаете, чем мы стреляем? Мы городами стреляем. Мы денег не считали, а руководители наверху все-таки иногда находили время посчитать, во что это обходится. И он показал, что один пуск – это небольшой город с жильем, больницами, школами и всем, что надо. Так вот, программой, утвержденной правительством, нам было разрешено сделать 6 беспилотных кораблей и, соответственно, 6 запусков. Летные испытания, надо сказать, как только мы к ним приступили, вот в таком плане, оказались очень жестокой проверкой, которая выявила и наши конструкторские ошибки, принципиальные иногда были ошибки, ошибки в наземной отработке, на которую не было достаточно времени. Ну и ошибки испытателей при подготовке на полигоне. И прямо скажем, с позиции сегодняшних требований по надежности, конечно, все, что мы делали тогда, выглядит сегодня, так сказать, очень наивно, но у нас не было еще ни опыта, ни традиций, никаких норм. Все это делалось, так сказать, на ходу и иногда на эмоциях даже больше, может быть. Вот 15 мая 60-го года. Ну да, 15 мая 57-го года в полет вышла первая ракета. А 15 мая 60-го года эта ракета вывела на орбиту первый экспериментальный корабль-спутник. Он назывался тогда 1КП. спускаемый аппарат этого корабля не имел теплозащиты. У нас еще не была отработана система теплозащиты для возвращения в атмосферу. Ну и мы решили, что ладно, начнем пока отрабатывать все остальные системы, а здесь все-таки отработаем метод управления для спуска, но сгорит в атмосфере, сгорит, но по крайней мере мы увидим, как мы его затормозим и вгоним в атмосферу. И тут, значит, такой жестокий урок нам подносит наш этот экспериментальный спутник. Вместо того, чтобы после тормозного импульса зарыться в атмосфере, он взлетает на высоченную орбиту, и баллистики нам докладывают, что он на этой орбите продержится года два. Самое страшное случилось, чего мы боялись, значит, больше всего, что вдруг на корабле с человеком на борту тормозной импульс будет выдан с ошибкой на 180 градусов, и он выйдет на высокую орбиту, топливо уже сожжено, повторить эксперимент с торможением для возвращения на Землю мы не имеем возможности, и на глазах у всего потрясенного человечества космонавт будет погибать, радиосистема будет работать, пока аккумуляторы еще не разрядятся, и все будут переживать, как гибнет по нашей вине, по вине наших ошибок человек в космосе. Это было нечто, так сказать, для нас самое страшное. Это случилось на первом же пуске. Ну, ошибку мы поняли, она была в том, что инфракрасная вертикаль в вакууме не была доведена до ума, механизм ее, значит, там, сканирования шва в вакууме отказал, одним словом, система ориентации ошиблась. При втором пуске, это было 28 июля 60-го года, еще один фокус, так сказать, как мы говорили. Авария на первой ступени ракеты. Подвела сам носитель. На 18,5 секунде выходит из строя двигатель. Начались пульсации в камерах сгорания бокового блока. Разваливается пакет, ракета падает рядом со стартом, и экспериментальный корабль разбивается и горит. Первые две неудачи сразу сходу. И только третий полет, 19 августа 60-го года, был успешным. Спускаемый аппарат корабля, он именовался 1К номер 2, благополучно вернулся на Землю с двумя собаками. Белкой и Стрелкой. Это сразу было расписано во всех сообщениях ТАСС. Собаки сразу стали, значит, достоянием телевизионных передач. Медиков, пошли пресс-конференции. Одним словом, шум опять на весь мир. Но мы немножко воспрянули духом. Наконец мы двух собак целыми невредимыми доставили на Землю из космоса. И как раз после этого запуска, который вот был 19 августа, ракетная техника, видать, сговорилась против нас и решила преподать всем нам, испытателям ракетной техники, жесточайший урок, чтобы мы перестали, так сказать, фамильярно к ней относиться. 24 октября 1960 года произошла тяжелейшая в истории нашей отечественной ракетной техники катастрофа. На стартовой позиции, примерно в 20 километрах от там, где мы работали, готовилась к пуску ракета Р-16 главного конструктора Янгеля. Это была межконтинентальная ракета, которая, да, конкурировала в какой-то мере с нашей ракетой Р-7 и с нашими новыми разработками. Ракета отличалась от наших работ тем, что она была на высококипящих компонентах, очень токсичных, самовоспламеняющихся. Ну и вот 24 октября 1960 года она готовилась к первому полету. В то время как мы работали над очередным запуском экспериментальных кораблей для пуска с человеком. Вследствие ошибок, которые были допущены еще и в разработке электрической схемы, недостаточно надежной этой ракеты Р-16, вследствие вопиющих нарушений техники безопасности при подготовке ракеты, и спешки, и желание во что бы ни стало уложиться с запуском этой ракеты, как положено, до юбилейной даты годовщины Октябрьской революции, значит, там скопилось очень много болельщиков. Сам главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения, главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин, для того, чтобы всех вдохновлять и воодушевлять, на стуле сидел на стартовой позиции непосредственно в 50 метрах от ракеты. Так, ну, естественно, его окружала свита. В том числе были и очень опытные офицеры, которые работали с нами при запуске ракет Р-7 и экспериментальных кораблей. Ну, короче говоря, в результате ошибок, которые они допускали во время испытаний, вторая ступень ракеты на старте была запущена до того, как запустилась первая ступень. Пожар, взрыв, ракеты, компоненты токсичные, ну и все, кто был на площадке, сгорели. Тогда председателем этой самой правительственной комиссии по расследованию этого дела был Брежнев. Он, приехавший, сразу сказал, что наказывать никого не будем, все, кто виноваты, их в живых уже нет. Но мы, конечно, все были, так сказать, психологически, так сказать, травмированы. И все испытатели ракет требовали для продолжения дальнейших работ, даже на нашей площадке, где компоненты были не такие токсичные, не самовоспламеняющиеся, и то нам всем требовалась какая-то психологическая реанимация. Поэтому сроки были сдвинуты, но тем не менее, немножко одумавшись, мы начали наводить порядки у себя на своей стартовой площадке. Вот этот жестокий урок нас всех сильно проучил. Ну, а жизнь продолжалась, и постановление, и наши собственные планы надо было выполнять. И вот 1 декабря 60-го года мы запускаем четвертый экспериментальный корабль в беспилотном режиме. Это был так называемый 1К номер 5. По причинам, которые до сих пор, так как мы не разобрали, после выдачи тормозного импульса уже за пределами достижения измерительными средствами нашей дальности по телеметрии, видимо, недоработала, судя по всему, тормозная и двигательная установка по какой-то причине, и он пошел с недостаточным импульсом по очень пологой траектории и приземлился не там, где ему положено, на территории Советского Союза, а пошел дальше, на Японию. А у нас было предусмотрено, а вернее, нам было приказано, что ежели наши корабли-спутники, будь то разведчик или экспериментальный беспилотный, приземляются где-то вне территории Советского Союза, то вы должны иметь систему, которая в космосе еще разнесет его аварийным подрывом, так, чтобы на Землю падали кусочки, в которых никакие зарубежные специалисты не разберутся и не поймут, что мы запускали. Ну, наша система аварийного подрыва поняла, как положено, что не туда идем, и нет худа без добра. Видимо, она сработала, и осколки, значит, посыпались где-то там, в Японское море. Значит, после триумфа с Белкой и Стрелкой снова авария. 22 декабря 60-го года. Пятый пуск. Это был корабль уже со спускаемым аппаратом, с прекрасной, значит, теплозащитой. Да, это 1К номер 6 был, да. Тут происходит авария двигателя третьей ступени ракеты. Он не дорабатывает. Если предыдущий, значит, корабль-спутник перелетел нашу территорию, то этот сильно не долетает, не выходит в космос, а спускаемый аппарат благополучно садится где-то, значит, в Якутии, в тайге. Ну, то, что он сел в тайгу, и то, что там парашют раскрылся, это... Вроде бы зафиксировали, там были собаки, все решили, что в Якутии сейчас, кстати, по сводкам там было, что-то за минус 30, собаки, конечно, замерзнут, и стоит ли мучиться их доставать. Но Королёв был неутомим, снаряжает экспедицию во главе с одним из своих соратников еще по... РНИ Арвида Владимировича Пао, тот летит, и что удивительно, значит, вся якутская власть стоит на ушах, чтобы во что бы ни стало найти этих собак в тайге. Через двое суток их нашли, собаки прекрасно жили внутри спускаемого аппарата, и невзирая на мороз, были целы невредимы, и, значит, вместо космоса на самолете вернулись в Москву. Ну. Только при шестом пуске, это было 9 марта 61 года, полет корабля, как он тогда именовался, 3КА, номер один. Это уже была точная копия корабля, который должен был уйти с человеком на борту. Мы получили совершенно нормальный, так сказать, полет с приземлением манекена, который был выстрелен из спускаемого аппарата, и приземление самого спускаемого аппарата. Хочу напомнить, что тогда корабль, который был потом назван «Востоком», приземлялся без человека, а человек выстреливался из этого корабля на кресле, на высоте примерно 7 километров, и спускался вне спускаемого аппарата на парашюте отдельном с креслом вместе. И только перед самой землей кресло отстреливалось, человек, значит, прыгал на свои ноги. А спускаемый аппарат спускался отдельно на своем парашюте.
Считалось безопаснее, да?
Тогда считалось, да, что это спокойнее, чем рисковать его посадки внутри спускаемого аппарата. Ибо система мягкой посадки еще не была тогда отработана. Ну, конечно, шести отпусков после всех этих неприятностей нам не хватило. Выпросили седьмой. Седьмой пуск был 25 марта. Это был 3К номер 2. Это было, собственно, повторение предыдущего. Тоже прошел нормально. Правда, отклонение по дальности точек приземления было очень существенное, сотни километров, но это в то время казалось такими мелочами, что никто этим особенно никого это не волновал. Председателем Госкомиссии, как я уже говорил, по первому запуску человека в космос был назначен Константин Николаевич Руднев, его заместителем был маршал Советского Союза Москаленко, назначенный главкомом ракетных войск после гибели Неделина. И вот после таких 7 экспериментальных пусков государственной комиссии никому другому предстояло принять решение о переходе от беспилотных экспериментов уже к пилотируемым пускам «Востоков». Ну и вот что ж получалось. Значит, когда подбили все бабки, убедились, что из 7 экспериментальных пусков 4 были аварийными. Так? И только 3 можно было считать успешными. Даже по подсчетам на пальцах получалось, что надежность всего ракетно-космического комплекса, носитель плюс корабль, по самым элементарным этим вот расчетам, надежность, как теперь принято количественно ее выражать, составляла 40%. А государственная комиссия должна была принять на себя ответственность и решить, пускать человека или нет, и доложить. Тогда полагалось уже докладывать Никите Сергеевичу Хрущеву. Но комиссия, значит, решила выйти с предложением следующим пуском пускать человека. Но доложили. Вот мы такого вот мнения. Ну, это ваше дело. Хрущев, значит, не приказал пускать. И не приказал, значит, продолжать эксперименты. Сказал, решение за вами. Как решите? Так и действуйте. И вот было принято решение, значит, восьмым, будем говорить, пуском после всех экспериментов запустить человека в космическое пространство. Ну, как готовили корабль, как выбирали из всей подготовленной к тому времени пятерки первого космонавта, об этом уже было сказано достаточно много. И вот 12 апреля, наконец, состоялся тот самый исторический прорыв человека в космос, который ему, 40-летие которого мы, собственно, и будем отмечать. Любопытно это, как откликнулись руководители всех других государств, особенно натовских, вот на это историческое событие. Нам больше всего понравилась реакция президента Франции генерала де Голля. Он на следующий день прислал на имя Хрущева, как председателя Совета Министров, поздравление, в котором написал, что успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству. Я рад воздать должное и направляю вам мои самые горячие поздравления. Мы, можно сказать, из штанов выскакивали от слова «Европа». Вот, не мы, а даже Де Голль утер нос американцам и показал, что это наш европейский успех, а не американский. Он это подчеркнул. Ну, конечно.
Удивительно, что этот статус сейчас не воспроизводит. Так хорошо.
Да.
В сочетании с немецкими разработками, да, это конечно.
Если еще
победа Европы.
Победа Европы. Хотя французы к этому, так сказать, сил никаких не прикладывали, все это мы делали без них. И вообще без всякой помощи кого-либо из-за рубежа. Все наши работы были чисто отечественными, совершенно самостоятельными. Никакой помощи, тем более у Международного валютного фонда, не получали. Но вот это моральная, так сказать, такая поддержка очень нам понравилась. Хочу отметить еще одно, что тогда и на весь народ пуск Гагарина произвел такое, я бы сказал, объединяющее какое-то эмоциональное воздействие. Ведь люди высыпали на улице, на Красной площади, и обстановка была примерно такая, какая была в 45-м году в День Победы. Это считалось такой действительно великой общенациональной победой. В этом, может быть, одно из свойств таких вот крупных побед науки, так, доступных широким массам, которые в какой-то мере объединяет нации, объединяет людей, понимаете? Ну, второе такое событие, может быть, произошло только в Соединенных Штатах, когда первые американцы высадились на Луну. И вот американцы, с которыми я соприкасался, так сказать, тоже говорили, что вот у вас народ объединился после запуска Гагарина, а мы забыли о всех наших противоречиях в те дни, когда смотрели о высадке на Луну. Ну, а высадились на Луну американцы, конечно, по той причине, что они не могли больше терпеть такого унижения, так сказать, которые мы им причиняли своими победами в космосе, и 25 мая, и месяц небольшим прошло после полета Гагарина, Кеннеди обратился к Конгрессу и, по существу, ко всему американскому народу, что мы должны в этом десятилетии послать людей на Луну и благополучно вернуть их на Землю. Ну, американцы это проделали, честь им и слава. А интересно, что первый человек, вступивший на Луну, это Нейл Армстронг, когда прилетел к нам в Советский Союз, уже Гагарина не было в живых, и он посетил звездный городок и прежде всего сказал: «Я хочу увидеть Валентину Гагарину, вдову Гагарина». Он подошел к ней, очень тепло ее обнял и сказал: «Это она, это он, Гагарин, послал всех нас в космос». Он дал понять, что если бы не полет Гагарина, то он, Армстронг, не совершил бы тот самый маленький шаг для одного человека и крупный скачок для всего человечества, как он сам выразился, когда ступил на Луну. Ну вот, значит, в заключение я хотел бы вернуться к объединению ракетной и космической техники и сказать, что Гагарин, находясь в головной части ракеты Р-7 вместо термоядерной бомбы, в момент отрыва стартового стола, сказал свое знаменитое «Поехали!». И это «Поехали!» звучит, так сказать, каким-то призывом до сих пор ко всему человечеству: давайте поедем, но чтобы на этих ракетах все-таки ядерные заряды по прямому своему назначению не летали. И действительно, со времен 56 года ни одна баллистическая ракета, которую мы создавали и которую американцы создавали, с настоящим боевым ядерным зарядом, так и не полетела. И дай бог, что дальше бы тоже не летали. Должен вам признаться, что я выдохся.
Я понял. Быть, вот все-таки запуск человека с процентом 40, это как, авось русский или все-таки...
Нет, это все-таки не русский авось. Ведь как принималось решение? Вот. Заседает государственная комиссия. И она должна принять решение, понимая всю ответственность его. Она дает слово каждому разработчику системы. Вот смотри, какой мы прошли путь. Да? Вот мы должны принять решение. Что ты скажешь о своей системе? Он говорит, вот я после всего проделал такие-то работы, провел такие-то мероприятия, считаю, что вот на этом пуске у меня никаких замечаний, отказов, приводящих к авариям, катастрофам, и не будет. Я гарантирую. Гарантируешь? Распишись. Расписывались. И один за другим давали заключение. Причем обсуждали каждого. И каждый объяснял и рассказывал, что он проделал, анализируя все замечания, которые были набраны за время этих первых 7 экспериментальных пусков. И то, что это не авось, а может быть тут было и определенное везение, подтверждает то, что вслед за Гагариным все пилотируемые пуски, беспилотных уже больше не было, востоков, а потом и восходов, ну, по восходу там был еще один эксперимент, восходов, пилотируемые пуски все проходили нормально, ни одной аварии до начала серии «Союз». Так, ну, это уже в какой-то мере... Вероятно, не просто везение, не просто случайность, а действительно мы сумели, в той мере, в какой тогда это было возможно, обеспечить достаточную надежность для пилотируемых пусков. И...
То есть, наверное, все-таки высокий интеллект Суворов говорил, как бы не дожидается тупо вот решения, так сказать, ну, вероятность, а вот четко уже вот знает и верит в свой труд.
Верили в свой труд, да. И перед каждым пуском, между прочим, госкомиссия, собираясь, требовала доклада. Не Королева там одного или Глушко, а всех. Ну, их там было не все 138, конечно, но те, кто отвечал за надежность, 2-3 десятка набиралось. И каждый из них госкомиссии подробно объяснял и рассказывал, какие у него проблемы, трудности, сомнения. Так. И после этого принималось решение. Гарантируешь, отвечаешь, отвечаю. Заключение подпишешь, подписываю. Но в какой-то мере вот такой коллективизм ответственности придавал смелости тем, кто принимал окончательное решение.
Суворов говорил, один раз везение, второй раз везение.
Да.
Бог мой, когда-нибудь все раз означает и умение.
Вот так. Это вы правильно очень напомнили Суворова.
Текстуально, как бы он сказал. Где-то я вычитал это все давно.
То есть это был 100% гарантирующий подход. То есть
Нет, 100% гарантии, конечно. Никто не давал, но все говорили, что да. Я даю заключение, допускаю к пускам. А то, что риск оставался, это все прекрасно понимали.
Это тот риск, на который все были согласны. Личный риск.
Но все лично были согласны. Причем свобода слова внутри этого Квана Бава говорили: если в чем сомневаешься, встань и скажи, ради Бога, не скрывай своих внутренних чувств, эмоций и настроений.
А вот ты же не работал, да, вот в той команде, которая
пилотированная?
Да.
Нет.
Да?
Нет.
А вот это... какая часть она была, грубо говоря, вот, пилотированная? Вот, и...
На самом деле, там, что касается ракеты, понятно, что деление нет. То есть, кто занимается полком, нет. Ага. Но структура была такая. Ага. Вот. То есть, была структура, которая непосредственно проблема снималась. Но вот структура занимающихся носителей по этим ступеням, то есть просто я не работаю по межпланете, по блоку L и по боевой 8К-70. Ну и по N1 немножко я достал, там по блоку B.
Ну, Алексеевич, простите, я много раз слышал от ваших коллег, что очень большую роль сыграл Феоптистов. Компоновки этого корабля в Востоке, пробивание самой идеи, это действительно так?
Ну, я, как вы видели из моего, значит, длинного, нудного выступления, в общем, не упоминал никого из участников, кроме Королёва, Хрущёва, Тихонрава, умышленно, потому что если говорить, то надо говорить об очень многих. Это займет достаточно времени, а если говорить о нескольких, то я не хочу обижать тех, кого не упомянешь. Но Феоктистов действительно играл большую роль как непосредственный проектант корабля. Ему принадлежит во многом идея компоновки и принятия решений по конструкции корабля, по его отработке, по испытаниям. И он выпустил свои мемуары, между прочим, не так давно, по-моему, значит, да, издание 2000 года, вышла книга его воспоминаний. Ну, там, правда, по мнению, я уж не буду говорить моему, коллег, кстати, они не во всем с Феоктистовым согласны, но это вопрос уже субъективный. Каждый, кто пишет мемуары...
История не знает случая, чтобы чьи-нибудь мемуары были такие, чтобы все были,
да,
согласны.
И мои в том числе определенно субъективные, конечно. Я на объективность тут не могу. Не могу похвалиться. Так что роль Феоктистова в создании кораблей «Восток» очень значительная.
Спасибо.
Простите, это не относится к тому, что вы рассказывали, это к более позднему периоду относится. Мой вопрос. Вот у вас было ощущение, что все-таки можно было тягаться с американцами с проектом полета человека на Луну? Или же вот с самого начала было ощущение, что нет, эта затея вряд ли удастся?
Нет. Значит, мы все-таки худо-бедно на некую информацию о том, что творят американцы, получали. Мы знали, что они делают межконтинентальную ракету «Атлас». Знали ее параметры и удивлялись, на чем же они будут с нами конкурировать по запуску человека. Так, нет у них носителя, который может вытащить, как нам казалось, те необходимые 5 с лишним тонн на орбиту. Так? Поэтому мы были в себе уверены, что в этом смысле, у нас обеспечен тыл, у нас есть хороший носитель, которого нет у американцев. Так? И, как известно, так оно и случилось. Американцы сначала вытащили капсулу, которая в космос не могла вытащить человека, а сделали такой суборбитальный полет, так, 2 раза на Меркурии. И Меркурий, естественно, я уж сейчас боюсь соврать, то можно взять энциклопедию космонавтики и посмотреть, какая там масса. Очень маленький по сравнению с Востоком космический аппарат. И довольно примитивный. Ну и они в этом смысле от нас отставали по пилотируемым полетам, пока не сделали свой космический корабль «Джемини». Жемини уже был более-менее приличным космическим кораблем, на котором они потом и готовили космонавтов для полетов на Аполлоне.